Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот летний воскресный вечер в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость – профессор факультета политологии Московского государственного университета, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Мануэло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела бы напомнить, что наш журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России – старейшее специализированное печатное издание. Оно выходит практически без перерыва более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего июньского выпуска нашего журнала.
20 лет назад было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом, которое создавало предпосылки для самого широкого сотрудничества и в экономике, и в политике. Эти годы были наполнены смыслом и делом, но Владимир Чижов, постоянный представитель России в Евросоюзе, уверен, что сегодняшний российско-европейский кризис готовился по крайней мере пятилетку. Валентин Богомазов, чрезвычайный и полномочный посол, считает, что за год своего пребывания в Ватикане Папа Франциск не только упрочил свою популярность наиболее демократичного понтифика, но и показал себя как вселенский миротворец. Что стоит только прошедшая в Ватикане экуменическая молитва о мире, на которой присутствовали Шимон Перес и Махмуд Аббас, или подарок нынешнему премьер-министру Украины авторучка с надписью «Для подписания мирных соглашений». Ирландия. В нашем представлении это остров в Атлантическом океане, который принес миру веселые парады, пивные пабы и задорные танцы. Оуэн О'Лири, чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирландия в России, в своей статье значительно расширяет наше представление о своей молодой стране и древней культуре. Размышляя о дне сегодняшнем, Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», делает следующую запись в своем дневнике. 21 июля 1941 года Геббельс на одном из совещаний цитирует Клаузевица, который был убежден, что Россию можно победить только в одном случае, если посеять раздор среди ее народов. В свой черед главный идеолог Рейха в области национальной политики Розенберг считал великороссов основным препятствием на пути освоения восточноевропейского пространства. Сербский публицист и дипломат доктор Джукич уверен, что новый политический кризис спровоцирован известной украинской политикой шантажа, которая характеризует все ее режимы от приобретения незалежности до сегодняшнего дня и прорусские, и прозападные. Как говорится в русской поговорке, и нашим, и вашим.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Андрей Викторович, вы играете в гольф?
Бывает.
Нравится?
Конечно.
Ну тогда я вам сейчас расскажу историю, которая должна вам понравиться. С 5 по 7 сентября в подмосковном Нахабине Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса проведет на уникальном гольф-поле своего филиала Moscow Country Club один из самых престижных в мире международных турниров по гольфу Russian Open Golf Championship Senior, в котором примут участие лучшие игроки-легенды мирового гольфа. Вновь, как и в прошлом году, глав УПДК устраивает для россиян праздник гольфа. И можно с уверенностью сказать, что праздник состоится при любой погоде. В минувшем 2013 году по итогам успешно организованного турнира управляющий директор Европейского синьор-тура профессиональной гольф-ассоциации Энди Стабс отметил превосходное состояние поля, отличную подготовку к играм, всей инфраструктуры филиала глав УПДК Moscow Country Club и потрясающее гостеприимство хозяев, во многом благодаря которому этот турнир сразу стал одним из значимых в европейском синьор-туре. Интерес к этому событию 5-7 сентября подогревает нетерпение звезд мирового гольфа, которые стремятся поскорее вернуться в Россию и вновь скрестить клюшки и помериться силами в бескомпромиссной борьбе, чтобы продемонстрировать российским болельщикам свое мастерство и чтобы фантастически красивой игрой и в этом году убедительно доказать, что бывших звезд не бывает. Во время гольф-турнира Russian Open Golf Championship Senior будут организованы захватывающие тренировки от профессиональных игроков и яркие мастер-классы по гольфу. Запланирована торжественная церемония вручения призов победителям. Ярким событием в турнире станет участие легендарного гольфиста Колина Монтгомери. Накануне Russian Open Golf Championship Senior Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса проведет в этом году также традиционный международный благотворительный турнир по гольфу с участием глав дипломатических представительств иностранных государств, который раньше каждый год проводился 31 марта. Все средства, от проведения которого будут перечислены в благотворительные фонды на нужды детей. Важно отметить, что набирающий популярность в России гольф является уже полноправным олимпийским видом спорта. А все мы, благодаря Главному управлению по обслуживанию дипломатического корпуса и Moscow Country Club, получим счастливую возможность с 5 по 7 сентября приобщиться к этому красивому виду спорта в исполнении подлинных звезд. Андрей Викторович, как говорится, welcome.
Спасибо. С удовольствием приму участие.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте еще раз представить гостя, который будет сегодня с нами. Андрей Викторович Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Андрей Викторович, уже многие месяцы информационное пространство переполнено сюжетами о различного рода революциях. Я даже не буду уточнять, каких революциях. Как эти процессы отражают геополитические изменения в мире? Являются они неким маркером, который указывает на трансформацию устоявшегося после Второй мировой войны политической системы?
Конечно, тематика революции, особенно цветных революций, сегодня не может не привлекать самое пристальное внимание, потому что в современном мире началась вторая волна цветных революций, вторая после арабской весны, которая завершилась, ну, примерно около года назад. И эта волна была ожидаема. Очень многие гадали и строили различные предположения о том, куда именно после арабского Ближнего Востока и Северной Африки пойдет волна цветных революций. То, что она где-то себя проявит, было совершенно очевидно, потому что цветные революции — это технология организации государственных переворотов в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых формой давления на власть выступает политический шантаж, а инструментом давления выступает молодежное протестное движение. И сегодня нам очевидно на примере Украины, что это некая пауза, которую арабская весна взяла после того, как она забуксовала в Сирии, она закончилась. И сегодня эти же технологии в несколько ином доработанном ключе появились уже на постсоветском пространстве и не только. Безусловно, эта тематика находится в фокусе внимания мировой общественности, потому что, во-первых, это следствие тех процессов, которые происходят сегодня с мировой системой вообще. Это результат распада Вестфальской системы, той ее последней модификации, которая была создана по результатам окончания Второй мировой войны при принятии Ялтинских и Потсдамских соглашений. Сегодня эта система активно распадается, и инструментами демонтажа этой системы выступают англосаксонские цветные революции.
Давайте уточним некоторые моменты. Вы сейчас сказали, что, по вашему мнению, арабская весна уже закончилась. Так ли это? Те процессы, которые сейчас происходят в Сирии, они, по вашему мнению, не относятся к процессу арабской весны?
То, что сегодня происходит в Сирии, и то, что происходило в Сирии на протяжении последних 2 лет, это, безусловно, цветная революция. Это один из последних аккордов арабской весны. Сирия – та страна, где волна цветных революций почему-то забуксовала. Для этого есть определенные объективные причины, почему это произошло. Но в меньшей степени они связаны именно с позицией сирийского руководства по этому вопросу. На примере Сирии мы имеем яркий пример незавершенной цветной революции, которая там не то чтобы не удалась, она остановилась на каком-то своем этапе. Заморозилась, и этот конфликт, который сегодня находится в неком таком статичном, замороженном состоянии, он может в любой момент быть заново инициирован.
Ну хорошо, те процессы, которые сейчас происходят по соседству в Ираке, они не подходят под стандарт цветных революций?
А в Ираке ситуация несколько иная. Там наступает исламистская организация, и наступают исламисты, которые в основном представляют собой суннитское население Ирака. И, безусловно, выступление именно сейчас суннитских исламистов абсолютно не случайно, потому что выступают они против шиитского руководства Ирака. Дело в том, что совершенно неожиданно для Соединенных Штатов, они выстроили в Ираке послевоенном такую архитектуру, в результате которой, они там построили демократическое государство, как они называют, и в результате функционирования институтов этого демократического государства через процедуры, законные процедуры выборов к власти пришли шииты. Ирак неожиданно оказался под властью шиитов. Вспомним тот момент, что причиной того, что американцы не стали уничтожать режим Саддама Хусейна во время Первой Иракской войны, как раз и послужил тот факт, что когда американцы начали активно продвигаться к Багдаду, в стране вспыхнуло мощнейшее шиитское восстание. И Соединенные Штаты испугались того, что к власти придут шииты, и Ирак станет шиитским и вступит в альянс с Ираном. Поэтому они отвели войска и дали Национальной гвардии Саддама Хусейна подавить это восстание, подавить в крови. Сегодня эта ситуация повторилась, но благодаря демократическим процедурам. В результате, как сегодня говорят на Западе...
демократическим процедурам?
Много рассуждать о том, какая именно демократия построена в Ираке. Она, скорее всего, имитационная, но, тем не менее, это, конечно, уже не авторитарное государство. По крайней мере, если не рассматривать иракский Курдистан. И в результате образовался так называемый шиитский святой пояс из Ирана, Ирака шиитским руководством и Сирии, где у власти остается лавитский режим. И американцам это, конечно, не нравилось. В результате прямой подоплеки того, что главным инициатором тех событий, которые сегодня происходят в Ираке, являются американцы, прямых доказательств у нас нет. Но логика подсказывает о том, что ничто в мире не происходит без причинно-следственной связи. И если начинаются такие глобальные катаклизмы, всегда надо смотреть, кому это выгодно.
Давайте теперь плавно перейдем вот к чему. Давайте поговорим о понятии стратегии управляемого хаоса. Кто автор этого политтехнологического инструмента? Где и как применяется? Вот эти ситуации, которые сейчас происходят в мире, которые мы наблюдаем, Сирия, Ирак, мы все-таки Ирак можем, рассматривать в этом контексте, Украина, Венесуэла. На примере этих государств как вы можете объяснить, что такое стратегия управляемого хаоса?
Технологии управляемого хаоса появились в цветных революциях не случайно. Автором самой теории управляемого хаоса является американский политик и политолог Стивен Манн. Она известна довольно давно уже, он ее разработал несколько лет назад. На практике она впервые была применена именно в рамках революции арабской весны. И произошло это не случайно. Дело в том, что управляемый хаос, он абсолютно необходим для того, чтобы классическая схема цветных революций была эффективной в условиях традиционных восточных обществ. Дело в том, что классические схемы и сценарии, лежащие в основе цветных революций, это схема американские, англосаксонские, и разработаны они были изначально американцами для стран, близких по менталитету и по государственному строю. То есть это страны, которые должны были быть светскими, это страны, в которых основной формой, скажем, гражданского самосоздания является индивидуализм, этика этих стран должна быть близкая к современной этике протестантизма, общество должно развиваться в направлении общества потребления. То есть американцы разработали схемы цветных революций для стран постсоветских, для стран Восточной Европы, которые по менталитету, в общем, не слишком сильно отличались от остальной Европы и от Соединенных Штатов. Когда они попытались применить эти же технологии на Востоке, примером является, например, так называемая «зеленая революция» в Иране 2009 года, выяснилось, что в условиях традиционных восточных обществ общества, то есть в тех странах, где сохранились традиционные клановые структуры, где сильно гражданское общество, цветные революции не действуют, потому что между технологиями психологического воздействия на сознание, которые организаторы цветных революций направляют, обрабатывают массовое сознание населения, и сознанием этого самого населения стоят как раз вот эти вот общественно-родовые структуры. Человек в западных обществах, когда происходит что-то, что его пугает до смерти, и он понимает о том, что государство не в состоянии обеспечить ему защиту, у него начинается стихийное массовое паническое поведение. Он бросается в панику, выбегает на улицы, пытается найти защиту в толпе подобных, так появляется толпа, из которой потом организаторы и технологи цветных революций создают политическую толпу. Именно политическая толпа является основным инструментом шантажа, направленный против действующей власти. На Востоке не так. Если происходит что-то, что, скажем, дестабилизирует политическую ситуацию, члены общества бегут к старейшинам своего клана, своего племени. Им основательно вправляют мозги. И для того, чтобы технологии цветных революций были эффективны в условиях традиционных обществ, необходимо эти структуры сначала разрушить. То есть, как говорит Стивен Манн, традиционные структуры необходимо атомизировать. Надо вырвать человека из той системы защиты, которая обеспечивает ему традиционно эти структуры. Вот именно для этого и необходим управляемый хаос. Управляемый хаос перемалывает структуры гражданского общества, родовые, традиционные, племенные. И общество превращается в общество индивидуумов. И становится восприимчивым к воздействию классических схем цветных революций.
Можно ли сказать, что на Украине применяются смешанные технологии? И те, которые были разработаны для бархатных революций, ну, для Восточной Европы и для государств постсоветского пространства, и вот система управляемого хаоса?
Несомненно, несомненно. Та цветная революция, которая сегодня разворачивается в Украине и которая уже добилась своего, там произошел государственный переворот. В основе ее, так же, как и в основе всех остальных цветных революций, в том числе на Арабском Востоке, или в Латинской Америке, которая сегодня развивается в Венесуэле, в основе всех цветных революций лежит одинаковый стандартный шаблон, один и тот же сценарий. Он предполагает организацию по специальной схеме протестного движения, в основном молодежного, превращение этого движения в политическую толпу и использование этой толпы в качестве инструмента шантажа против действующей власти. Эта схема классическая. Она появилась, ну, наверное, в революциях, в бархатных революциях на Восточной Европе, и с этого момента классическая схема не меняется. Для адаптации этой схемы к иным культурно-цивилизационным условиям, к другим средам, к менталитету разных народов, ну, я бы сказал, что к ней добавляются определенные гаджеты. Вот для того, чтобы... Или присадки. Да? Для того, чтобы эта схема хорошо работала на Арабском Востоке, появились технологии управляемого хаоса. А для того, чтобы эта схема могла быть применена не к отдельно взятому государству, а охватить целый регион, появилась особая итерационная схема. Схема, предполагающая многократное повторение одного и того же шаблона к различным государствам с последующей коррекцией, то есть с обратной связью. И она также проявилась в революциях арабской весны. Что касается революции на Украине, то там применяется именно та модель, которая была отработана на Арабском Востоке. И идет ее последняя шлифовка, тонкая доводка под менталитет преимущественно славянского населения. Вот близкого по менталитету, украинцы близки по менталитету к россиянам, и я полагаю, что это делается не случайно.
Раз уж мы заговорили об Украине, кто вообще сегодня руководит этим процессом, вот процессом этой цветной революции или управляемого хаоса, и кому сегодня принадлежит власть на Украине?
Это очень интересный вопрос, потому что цветная революция в Украине сегодня победила. Тот результат, который любая цветная революция ставит перед собой, а именно организация государственного переворота, то есть насильственный захват и удержание власти, этой цели организаторы цветной революции добились. Но ситуация в Украине осложняется тем, что в реализации этой схемы цветной революции участвовал целый ряд различных акторов. Значит, сами технологии цветных революций – это изобретение англосаксов. Американцев, и только англосаксы умеют их применять. Поэтому везде, где появляются схемы цветных революций и появляются признаки, указывающие на неслучайность этих событий, следует искать англосаксонский след. И он в Украине очень хорошо проявляется, потому что нынешний президент Порошенко днюет и ночует в посольстве Соединенных Штатов, консультируется с послом. До избрания он консультировался несколько раз на день, сегодня, может быть, чуть реже, но становится понятным из этого активного общения, кто именно управляет процессами. И в этом отношении нет сомнений в том, что главным организатором цветной революции в Украине являются американцы. А при этом для американцев, по всей видимости, Украина самоцелью не является. Она в их крупной игре, которую они ведут и против России, и против Европейского Союза, я такого не исключаю, они Украину используют как некую разменную карту. Это кризис и конфликт, который создает угрозу и России, и Объединенной Европе, и конфликт, которым они умеют управлять. Поэтому Соединенные Штаты совершенно не заинтересованы в сохранении целостности Украины. Они заинтересованы, чтобы этот конфликт разгорался, чтобы он постоянно поддерживался на должном уровне напряженности, потому что именно тогда наиболее хорошо работает технология управляемого хаоса, с помощью которых они управляют этими процессами. Второй уровень — это уровень нынешнего президента.
Второй уровень руководства.
Это уровень нынешнего президента и тех его соратников-олигархов, с которыми он сегодня делит власть на самой Украине. И здесь совершенно иная ситуация. Понятное дело, что этим олигархам осталось от той власти, которая была захвачена в ходе государственного переворота, небольшая ее часть, которую американцы уделили своим сателлитам и исполнителям этой сценарии. Порошенко, очевидно, фигура не самостоятельна. И те заявления, которые он сегодня делает о том, что он там и прекратит противостояние на востоке Украины, решит множество вопросов, они кажутся сомнительными, потому что он практически не контролирует ситуацию в Украине и, значит, зависит от позиции Соединенных Штатов, которые его могут в любой момент слить, либо использовать в игре. Ему довольно сложно договориться с другими олигархами, которые почувствовали вкус наживы. У Порошенко цель основная совершенно иная. Он рассматривает Украину и приход к власти как возможность для нового передела собственности, захвата огромных активов, которые принадлежат олигархам другого лагеря, перераспределение сфер влияния. И именно этим он со своими союзниками, тем же Коломойским, и занимается. Захват заводов и всего того, что имеет ценность в Украине. И в этом отношении мир для него тоже не является приоритетной целью. Но движение к миру является для него определенной имиджевой составляющей. Третий уровень, самый низкий, это те самые национал-радикалы и фашисты типа Яроша из правого сектора, руками которых, по сути дела, был уничтожен нынешний правящий режим. Важно отметить, что и Коломойский, и Порошенко были одним из крупнейших спонсоров Майдана. И в этом отношении у нацистов, которые в основном долгое время готовились к этому перевороту, и в лагерях, и в зарубежных тоже, у них цель совершенно иная. Они не в состоянии управлять вообще чем бы то ни было, кроме вот этих своих боевых отрядов. Опыта управления государством у них нет. В основном это выходцы из западных областей Украины, которые, как известно, испытывают антагонизм к востоку и югу, потому что Запад очень бедный, там нет промышленности. А юг и восток всегда был богатый и зажиточный. И для бендеровцев, значит, продолжение этого конфликта — это хорошая возможность пограбить юг и восток, прикрываясь тем, что там русскоязычное население, которое украинцами не является. И эта сила как раз находится и в оппозиции тому же Порошенко. Порошенко во многом зависит от того, куда этот вектор будет направлен.
И еще вот какой вопрос, наверное, он будет последним. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов о том, что происходит сейчас в Венесуэле, потому что, ну, с моей точки зрения, там процессы во многом напоминают то, что развернулось на Украине.
События, которые происходят сегодня в Венесуэле, развиваются по сценарию классической цветной революции. Они потому и очень сходны с Украиной, потому что в основе лежит один и тот же сценарий. Условия, в которых происходит формирование и поддержка Соединенными Штатами протестного движения в Венесуэле, во многом сходны с началами акта той драмы, которая привела к распаду Украины. И мне предполагается, что это не случайно, потому что, ну, наивно полагать о том, что вторая волна цветных революций направлена только на Украину. А мне представляется, что эта волна идет сразу по трем направлениям, то есть она идет веером, она не сконцентрирована на одной стране. Украина, да. Украина сегодня в фокусе внимания. Но аналогичные процессы сегодня продолжают развиваться в Кыргызстане, то есть в том самом мягком подбрюшье Советского Союза, которое всегда было уязвимо для внешнего воздействия. И аналогичная схема развивается в Венесуэле по тем направлениям, где находятся союзники Российской Федерации.
Спасибо вам за интересную и полезную беседу.
Спасибо.
Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru. Или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса с нами в студии был профессор Андрей Мануйло и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.